День добрый, дорогие друзья. Следующая мишна. 97b. Начнем на 97а. Три строчки до конца страницы. Новая мишна. Что мы сказали, да? Такой, фундаментальный закон такой, что шоэль, взявший взаймы, должен платить за форс-мажор, произошедший с предметом, взятым взаймы. А сойхер, арендатор предмета, не должен платить за форс-мажор. Вот давайте почитаем мишну, которая пытается нам объяснить, как бы дает нам правила, как судить ситуацию, когда есть сомнительный некий момент, или отношения были и такие, и такие. Давайте посмотрим. А что это пора? Человек одалживает, берет взаймы корову. Шалахац ее. Он ее взял взаймы на полдня. Весахрахац ее. А на полдня арендовал. Шала ее. Взял ее в долг сегодня. Весахрали махар. А на завтра арендовал. Сахарахат. Он арендовал одну. Вешалахат. И взял в долг одну. Умета. И она умерла. Умерла одна из них. Так? И Раши говорит, о чем сейчас будет говорить Мишна, о ситуации, когда одну он шааль взял взаймы, висахарахат, а другую арендовал. Так вот, об этой ситуации Мишна говорит так. Амашилю мер. Дающий взаймы говорит, шиула мета. Та, которая умерла, она была взятая взаймы. Бьем. Шихайта шиула мета. В день, когда она была взята взаймы, тогда она умерла. То есть он, Туэн, заявляет в свою пользу. Она умерла в день или та умерла, за которую ты мне обязан заплатить. Так. Бешеа шеайта шиула мета. Она умерла тогда, когда она была взятая взаймы. Вегалоймер, а арендатор или взявший взаймы, он тоже один в двух лицах, как бы, да, но вопрос, какое время? Он говорит, эйниюде, я не знаю, не знаю. Хаяб, обязан заплатить. Обязан заплатить. То есть он заявляет, что ты мне должен. Тот говорит, не знаю. Этот арендатор, он же взявший взаймы, он должен платить. Теперь асойхиромер. Арендатор говорит, с хуром это. Арендованная она умерла. Бьем шаита с хура. В день, когда была арендована, умерла мета. Бешо шаита с хура. В час, когда была арендована, мета умерла. Вало оймер. А арендодатель или дающий взаймы говорит, не знаю, потур свободен. Зеомер шиула, этот говорит, она была дана взаймы. Везеомер схура, этот утверждает схура. Ишова поклянется асойхер, поклянется арендатор, шисхура мета, что умерла арендованная, и он свободен. Зеомер эйниюде, этот говорит, не знаю. Везеомер эйниюде, этот говорит, я не знаю, яхлойку поделят. Вот такая вот ситуация. То есть между ними есть отношения и арендатора, и шоэля. То есть и дал он взаймы этот предмет, и одолжил этот предмет. Если она умирает, арендованная, за ее смерть, он не несет ответственности, человек, который ее взял в аренду. Если она умирает, взятая взаймы, он несет ответственность. В сомнительных ситуациях Гемара приводит нам три варианта, да? Вариант первый. Однозначно утверждает тот, кто дал ее взаймы, что она умерла в состоянии, будучи данной взаймы. Тот говорит, не знаю. Ответчик говорит, не знаю, должен платить. Если ответчик говорит, она точно была только арендованная, а давший взаймы говорит, не знаю, точно не должен платить. Да? Этот говорит однозначно однозначно взятая взаймы, этот говорит, однозначно арендованная, клянется. Ишава, зэсэ сухэр, шэмэта, зэ умэр, шэсхура, ишава, сухэр, шэсхура, мэта, и свободен, да, то есть поклянется и свободен. Когда говорит, не знаю, не знаю, делят они ее стоимость напополам. Вот такая вот ситуация. И Гемара говорит, что мы видим здесь, что это не идет по нашим правилам. Почему? Шамасминой, слышно отсюда, что когда один говорит монолибиотха, сотня моя у тебя в руке, вало оймер, а тот говорит, эй, не юда, я не знаю, обязан я тебе или не обязан, хаяб, должен платить. То есть из нашей мишны мы видим, что он говорит, ты мне должен сотню. Тот говорит, я не знаю, это первый случай здесь. Она была шиула, и ты мне должен платить. Тот говорит, я не знаю, должен ли я тебе платить. Он хаяв, должен платить. А это противоречит нашему правилу, которое мы учили, и в Ксубис мы его учили, и в Бабаками мы учили. То есть, лейма тигавит юфта, давай скажем, что это опровергает мнение Рав Нахмана, да итмар, ибо мы обсуждали в Бет-Мидраше, когда монолибиотка. Сотня моя у тебя в руке. Валу оймер и не юда. Тот говорит, не знаю. Равуна вараву юда оймер хаяв должен платить. А Рав Нахман, так логическое мнение, Рав Йоханан нам репатур свободен. Потому что одного заявления недостаточно. Нужно доказательство, чтобы достать у него имущество. Гемара говорит, смотри, нет, это не опровержение. Когда мы Рав Нахман говорит, кигон ше еш эсэк шва бейнехем. Есть между ними клятва. Оханами, как он же есть эсэк шва бейнеем, есть между ними клятва. Говорит Гемара, я их идом эсэк шва бейнеем. Что значит, есть между ними клятва? Когда Рова, как говорил Рова, дома Рова, моно ли бьет хвало, эмер, эйни, эн лаха бьет эло, хамишим. Тот говорит, я тебе, моя сотня у тебя в руке. А этот говорит, нет, у меня только 50 твоих. А остальное я не знаю. Митох шейну йохоли еще. Сколько он не может поклясться. Не может поклясться. По идее, он признает и отрицает. Мы говорим, это мой домомикцис по Торе. И он клянется. Согласен в части претензий, он клянется по Торе. Но здесь не может поклясться, потому что он говорит, не знаю. А у нас есть такое правило. Тогда, когда он не может поклясться, он должен заплатить. Окей? Должен заплатить. Вот это правило, что... Если, по идее, он должен поклясться, но поскольку не может поклясться в сложившейся ситуации из-за сомнения в ситуации, он сам, невозможно клясться о сомнении. Клятва – это же, так сказать, что-то правда. На уровне правда, как реальность существования Всевышнего. Что такое клятва? Клятва – это некий предмет, он настолько истинно, насколько истинно существование Всевышнего. Так вот, когда ты сомневаешься, невозможно в этом поклясться. В чем ты поклянешься? Клясться не может, а есть такое правило. Не может клясться, платит. Вот так, говорит Гемара, так работает наша мишна. Добавим, поскольку здесь не очень много Гемары, добавим здесь, во-первых, здесь много тосфотов. Мы сейчас, по крайней мере, обозначим темы вкратце, которые тосфот затрагивает. И посмотрим здесь Раши, здесь интересные Раши на здесь 97b. Давайте еще раз мы прочитали Гемару, сейчас мы посмотрим Раши здесь на 97a. Раши говорит, о каких ситуациях бедюк Гемара различает здесь. Шиула Мейса, она умерла, а должная, это говорит Раши про ситуацию Шааль Ахат Весахар Ахат. Когда он одну корову одолжил, а другую арендовал. Бьем Шаита Шиула Мета в день кое, это речь идет о Шейла Айом, одолжил сегодня, Весахар Ле Махара, арендовал ее завтра. Тосфот поднимает здесь следующий момент. Он говорит, как, собственно говоря, все эти сомнения, как их понимать? Ло зу авзу ктани. Они написаны по принципу не только это, но и это. То есть более очевидный случай все-таки приводится, но и более, скажем так, мехудаш, более новый, более требующий специального сообщения пример тоже приводится. То есть не более очевидный, а менее очевидный и достаточно смелый пример тоже приводится. И вот что имеет в виду Тосфот? Он говорит, ломибай шейла хациом, не только, нет вопроса, что когда он одолжил полдня и арендовал полдня, де сафек гамур ик, де ика, ибо это полноценное сомнение, де ика лимита, и можно ошибаться, шаколь бьем и хад, что все в один день. Вехашив дрора де мамойна. Это считается сомнение, это свод, который мы учили в начале трактата. Дрора де мамойна. Еш сафек, есть сомнение по поводу имущества без каких-либо заявлений. То есть это мамаш сомнение без каких-либо заявлений. Улях и ктани бесейф, потом в конце написано зеомер эйни юде, зеомер эйни юде. Это говорит, я не знаю, это не знаю. Я хлойку, тогда там разделят. Элафилу шейла хайом. Но даже тот пример, когда он одолжил ее сегодня в Сахрале Махар и арендовал завтра. Итлан ли меймер, нужно тоже сказать, яхлойку разделят. Влами байбы парахат десфейка рабой. Не только в одной корове, когда это большое сомнение. Элафилу биштей парот. Даже две коровы тоже яхлойку. То есть Тосфот хочет сказать, что каждое из этих сомнений, оно имеет некий нюанс, какие-то сфекот, сомнения, они более сложные, более очевидные, более понятные. Надо разобраться, почему Тосафот здесь очень микацер. В отличие от следующих Тосафот, которые, так сказать, марихим, да, они долго расписывают. Здесь Тосафот как-то очень лаконично бросает нам как бы какие-то определения, и нужно разобраться, про какие сомнения и где он дает более подробное определение этих сомнений. В принципе, нужно понимать, как работает Тосафот. Тосафот — это комментарии поколений внуков Раши. То есть это люди, которые, если Раши сделал подстрочный, что называется, комментарий на весь Талмуд, но он его построил по принципу локального объяснения здесь и практически не сравнивает одно место с другим. Он объясняет здесь, как правило, в его объяснении заложены все нюансы, которые при глубоком изучении позволяют сделать сравнительный анализ с другими местами, но Раши сам этого сравнительного анализа не делает. Этим занимается как раз Тосафот. Тосафот берут, Тосафот дословно добавление, Тосафот берут данный отрывок, который находится здесь, и выстраивают несколько раз в шасе, выстраивают как бы систему, и выстраивают закономерности и выводят законы, учитывая и сопоставляя высказывания геморы на подобные темы в разных местах. То есть Тосфот как раз занимается именно сравнительным анализом данной геморы с другими геморот. Вот. И поэтому Тосфот иногда в одном месте он может как бы ссылаться, собственно говоря, то есть ты не можешь понять то, что здесь локально, потому что, в принципе, эту тему он поднимал в нескольких местах в шасе, и ты должен знать других тосафот, которые, как правило, есть такие ссылки, которые показывают, где эти тосафот параллельные, это называется у нас тосафот, находятся, и ты можешь сравнить, как бы, и тогда тосафот дают тебе, ты можешь понять, на что ссылать тосафот, и определения их, они будут более развернуты и так далее. Так вот здесь определение сомнений не развернуты, но вот другие темы здесь, да, развернуты. Тосфот поднимает, и Тосфот поднимает здесь следующий вопрос. Почему здесь нет понятия гильгуль-шва, накрученная клятва? Вот. То есть Гемара же устанавливает, что речь идет о том, что поскольку есть клятва между ними, и поэтому это не противоречит Рав Нахману. И Риз задает вопрос, почему здесь нет понятия, почему нельзя было накрутить клятву, раз он должен поклясться, например, потребовать клятву, что она умерла своей смертью. Это если он сахир, да, да, маскир, да, или даже арендатор, поклянись ко мне, что она умерла своей смертью, эта корова. И поскольку ты, он уже должен клясться, давай накрутим на тебя клятву, что она действительно умерла в состоянии, когда она была арендована. То есть, если она арендована, ты должен поклясться, что она умерла своей смертью, тогда ты свободен. Окей, ты должен поклясться, что она умерла своей смертью, и это клятва сторожей. Окей, поклянись также, что она умерла в состоянии, когда она была арендована. Почему нельзя этого нет? И Тосфот здесь входит мамаш в подробное обоснование, понятие, когда мы накручиваем клятву, источники этого, когда мы говорим накручивание клятвы, когда мы не говорим, что мы учим это из сойты, из женщины, которая подозревается в разврате, что мы подозреваем ее в этом разврате. У нас есть основания, ей сказали не прятаться с этим человеком, она с ним, да, уединилась. И тогда мы накручиваем ей также клятву, что она никогда раньше тоже не развратничала. И вот, насколько мы учим Тосфот из сойты, насколько все ли детали, учим ли мы только из сойты или есть другие источники, это все тема обсуждения этого Тосфота. Еще Тосфот здесь поднимает важный момент, почему мы не говорим «миго», да, то есть почему мы не говорим, что он бы мог соврать и сказать «я не знаю». Тосфот говорит, что человек не хочет, нет такого «миго», что он мог бы сказать «я не знаю», потому что такое «миго» – это плохое «миго». Человек не хочет, чтобы выглядело, что он не знает, а его оппонент знает, это выглядит, как будто его оппонент больше достоин доверия. Это тоже, так сказать, как бы определение, которое здесь Тосфот вводит. Это Тосфот, вот здесь вот длинный Тосфот на 97А, и переходит он сюда на 97Б. Потом следующий Тосфот занимается, в принципе, вопросом. Когда мы говорим, что человек говорит, я не знаю, да, и он свободен. То есть, сухер умер с хурам это, то есть, арендатор говорит, она умерла арендованная, а оппонент, то есть тот, кто дал ее в аренду, и тот, кто одолжил эту корову, он говорит, нет, она умерла одолженная. Но Тосфот комментирует тот пример, когда давший ее в долг, говорит, я не знаю, в какой стадии она умерла эта корова. И он свободен. В этой ситуации, когда претензия к нему, она основывается на фразе «я не знаю», он свободен. Говорит Тосфот, а почему он свободен? В принципе, любая клятва сторожей, она основана на том, что давший ее на хранение не знает. И Тосфот говорит, что существует разница между «не знаю», как бы, раз ты мой сторож, но я не знаю, как она умерла, поклянись, что с ней произошло. Ситуация, когда он не знает, в каком статусе корова была сейчас. Она была одолженная или она была арендованная. Есть разница между «не знаю». Да? Какое «не знаю»? Так вот, «не знаю», в принципе, я знаю твой статус, но не знаю, как умерла корова. И я не знаю, в каком статусе была корова. Это разное «я не знаю». Это то, что Тос вот здесь формулирует. Дальше Тосфот смотрит, следующий Тосфот, он смотрит позицию Раби Юда и Равуна, которые спорят с Рав Нахманом. Опровержение Рав Нахмана, попытка опровержения Рав Нахмана, Тосфот говорит, насколько это мнение Сумхус, и этим мы будем Безрат Ашем заниматься на 98Б, в принципе, так сказать, насколько то, что написано в Мишне, яхлойку разделят. Насколько идет по мнению Сумхуса, который говорит, что имущество, находящееся в сомнении, делится. А когда мы полагаемся на хескес момен, то есть тот, у кого тот, имущество, тот, кто должен заплатить, мы полагаемся, что имущество находится у него по закону, и только когда есть у нас четкие доказательства, мы взыскиваем. Вот это вот обсуждает Тосфот здесь. Вот. Потом Тосфот говорит, опять же, какая разница, я не знаю, одолжил ли я тебе, или я не знаю, я тебе вернул. Это тоже очень известное обсуждение. Я не знаю, одолжил это одно, я не знаю. А я не знаю, я вернул ли это другое. Другое я не знаю, когда я абсолютно четко есть обязанность, но есть сомнение в ее выполнение, это не то же самое, чем когда человек говорит, я в принципе не знаю, обязан ли я тебе что-либо. Это тоже Тосфот важную вещь поднимает, здесь обсуждает. Вот. Потом Тосфот известный, Тосфот, который параллельный, мы уже учили тоже в Бабы Каме, эту тему, когда мы говорим «шема в боре», да, «боре в шема», то есть этот говорит однозначно, этот говорит «не знаю». Говорит Тосфот, это опять же вот эта его как бы идея, которую он обосновывает, это то, что существуют разные «не знаю». «Не знаю хорошее» и «не знаю плохое», так он это называет. «Хорошее не знаю» – это когда на нем не лежала обязанность знать, а «плохое не знаю» – это когда сам факт его незнания есть некая халатность. Вот, и Тосфот, так сказать, он классифицирует, где есть хорошее не знаю, где есть плохое не знаю, как это понять, и как бы как это... Это тоже большой Тосфот здесь на 97b. И еще один большой Тосфот на 97b, который переходит на 98a, это Тосфот, который поднимает тему, опять же, есть между ними клятва, то есть как бы как работает Рав Нахман, почему это не против Псака Рав Нахмана, как мы объяснили. То есть что сказал Рав Нахман, что в принципе Бори Вишем и Бори Адив мы не говорим против Хескес Момен, когда у человека есть имущество, мы не говорим Бори Вишем и Бори Адив, то есть однозначная претензия, она лучше, чем сомнительное, не знаю, должен ли я тебе, говорит Рав Нахман, это только в том случае, когда у этого человека, который сомневается, у него нет хескес момо, то есть он не держится за это имущество. Вот. Но почему же здесь мы заставляем его платить, да, в первом случае из четырех упомянутых в Мишне? Так вот, Гемара говорит, поскольку на нем лежит обязанность клясться, он не может поклясться, то тот, кто не может поклясться, чтобы защитить свою позицию, он должен платить. Есть такое правило, да, что «миссойх шейну йохоли ишова», поскольку он не может поклясться, он платит. Это правило сформулировал его Раби Аба, и Тосфот занимаются здесь выяснением области определения этого правила. Согласен ли с этой идеей Раби Аба, согласен ли Шмуэль, согласна ли Аллаха, согласен ли Рав Нахман, когда мы говорим эту идею. В общем, это Тосфот, который здесь формулирует, идет ли Алоха по Раби Абе, который говорит, что если он не может поклясться, он автоматически платит. Это Тосфот, который занимается здесь на 97b и переходит на 98a. Окей, это мы вкратце резюмировали вам Тосфотов, поскольку было и время, и тут много Тосфотов, как бы Гемара выглядит немножко незаконченный, когда мы не приводим такие большие глыбы обсуждений, поэтому мы решили сегодня их привести. Вот. В результате Безрат Ашем мы посмотрим, Гемара сейчас займется на 98А, Гемара займется, в каких ситуациях встречаются все четыре варианта Мишны, которые тут здесь написаны, да, что еще раз, хозяин предмета он заявляет однозначно, сторож заявляет сомнительно, он должен платить. Когда хозяин говорит сомнительно, а сторож однозначно, он свободен даже от клятвы. Есть на эту тему момент объяснения, написанного здесь в Раши. Нет, я ошибся, нету здесь страшно, неважно. Патур Мишвуам, это то, что мы сейчас объяснили, да, что тот самый, что претензия на уровне Шема, не знаю, возможно, это не претензия сторожей, ко всем сторожам, это хуже, чем претензия ко всем сторожам. Вот. Когда оба заявляют однозначно, он должен, да, поклясться, этот Шоймер, что он действительно свободен, и он свободен, и тогда это будет клятва сторожей. И Гемара задает вопрос, вот здесь как раз есть Раши, что они же вроде, его признание, оно не в том, что не в той претензии, в которой ему предъявляли. То есть этот говорит, ты мне должен однозначно. А должную корову? Говорит, нет, я однозначно должен тебе корову. Ну, в смысле, корова была однозначно арендованная. Что это за клятва? Откуда появляется такая клятва? Вот. И сомнения с обоих сторон. Есть яхлойку, и тоже Безрат Ашем в конце следующего листа мы уже посмотрим, это сумхус или это порабонан тоже. Вот. Вот это вот тема, которую мы сегодня... В принципе, подняли. И Гемара будет обсуждать здесь на 98А, когда встречаются все эти кратко мишной сформулированные примеры взаимных претензий. Оставайтесь с нами, изучайте Дав Айоми. Это будет 97-й Б. И без разрешения 98А попробуем вместе с Геморой подробнее обсудить примеры, о которых говорила наша Мишна. Всего хорошего, до свидания.